Усім доброго вечора. Ловіть громадську хвилю. Громадська хвиля – це проєкт журналістів громадського радіо, який виходить на хвилях українського радіо. І видавати його нам до ефіру допомагають наші колеги з українського радіо. Щойно ви почули порцію свіжих новин від Аліни Білорівської. За годину вона знову їх повторить. За склом Наталія Мильник допомагає нам звучати у цьому ефірі. А тут у студії знаходимося ми, журналісти громадського радіо. Я Ірина Славінська та мій колега Кирило Лукеренко.
І у нас є, ми сьогодні починаємо наш випуск не зовсім стандартно, ми розпочинаємо його із запису. Як правило, ми завжди говоримо спочатку в студії, а потім, якщо у нас є гарний запис, потім ми його програємо. Але сьогодні ми вирішили поміняти це, оскільки ми вчора, наш колега Дмитро Тузов записав дуже інформовану людину. Це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. І вчора пізно ввечері Дмитро Тузов записав його. Ще до всіх цих нічних і ранкових повідомлень про відхід бійців Ігоря Гіркіна зі Слов'янська і Краматорська і про їхнє прибуття в Донецьк або часткове прибуття. І ще про до повідомлень про ситуацію на Луганщині. Тобто всього цього в цьому інтерв'ю ви не знайдете, але воно все одно не втратило своєї актуальності, оскільки воно – це погляд з перших рук людини, яка безпосередньо причетна до антитерористичної операції, і він роз'яснив Дмитру Тузову дуже багато характерних і важливих речей. Отже, запис Антона Геращенка, заступника міністра внутрішніх справ, про ситуацію на Донбасі. І перше запитання від Дмитра Тузова.
Антон Юрьевич, я вот сегодня общался с человеком, который живет в Донецке, да, и, ну, естественно, все мы спрашиваем, как дела, да, что происходит. Человек говорит, ну, стреляют, да, и то, что он рассказал от себя, говорит, вот у нас рядом прямо, говорит, я из своей квартиры вижу, ограбили банк, вынесли там, по-моему, 12 или 14 миллионов гривен, и убили троих гаишников, просто расстреляны, да. Говорит, стреляли в четверых, но один в тяжелом состоянии в больнице. Трое убиты, сегодня были похороны. Вот эта ситуация, которая сейчас сложилась в Донецке, каким-то образом вообще наши силовые органы, в том числе Министерство внутренних дел, может повлиять на... И я понимаю, нельзя сказать обеспечить безопасность граждан, да, во время войны, это, наверное, неуместное слово, но хотя бы минимизировать потери простых граждан мирных, которые живут в Донецке, в Луганске, в областях.
Давайте начнем с того, как так получилось, что в Донецке могут беспрепятственно действовать группы террористов, грабить банки, уничтожать сотрудников милиции, вообще поддавать террору миллионный город. Началось все с того, что определенные группы сил в Российской Федерации, поддержанные рядом лиц в Украине, попытались сыграть в игру под названием сепаратизм. Только этот сепаратизм очень быстро закончился, фактически началом военных действий на территории Донбасса, причем военных действий не в рамках какой-то гражданской войны, о которой так часто говорят российские каналы, да, у нас гражданской войны никакой нет. У нас идет реальная война с Российской Федерацией, ну, так называемая гибридная война. Россия не вводит свои регулярные войска, но она под руководством Путина делает все для того, чтобы на нашей земле текла кровь. Как она это делает? Обеспечиваются орды наемников, которые официально вербуются в социальных сетях Российской Федерации. Они в том числе собираются, группируются в военкоматах, которым дано указание содействовать формированию таких групп. Российская Федерация создала на своей территории обучающие лагеря для террористов, где они проходят курс молодого террориста, где их учат стрелять, подрывать, минное дело и так далее. Российская Федерация предоставила боевикам тяжелую технику, танки, бронемашины, пушки. Им осталось еще только самолеты с вертикальным взлетом передать, ну, и, не знаю, авианосцы.
Не надо, что. Не дай бог.
Вот, поэтому у нас идет реальная война. То, что происходит в Донецке, это лишь часть этой трагедии, которая сейчас разыгралась у нас в Украине после такой же трагедии, которая произошла на Майдане, когда Янукович и его клика дали приказ расстреливать безоружных невинных людей. Поэтому проблема эта решается сейчас и начала решаться после возобновления антитеррористической операции. Это то, что мы должны реально уничтожить террористов, свести их с лица земли или дать возможность тем, кто хочет сдаваться, сдаться. перед эфиром мне позвонил министр Александр Борисович, попросил передать о том, что фактически мы освободили силами Нацгвардии и силами вооруженных сил поселок Николаевка, это ключевой транспортный узел под Славянском, в котором были серьезные укрепления террористов, были освобождены порядка 150 женщин и детей, которые прятались в подвале Дома культуры, слава богу, они остались невредимы. Они встречали наших ребят как освободителей, понимаете, как настоящих миротворцев, и говорили о том, как они устали от террористов, которые пришли на их землю, пришли из России и устроили там войну. Сейчас эти граждане будут эвакуированы через Изюм, размещены в Харьковской области, где они отдохнут от этих ужасов, которым пришлось испытать последние несколько дней. Я вот также очень хотел бы, чтобы мы все понимали, у нас там не идет война для победы, у нас нет таких целей. У нас стоит задача принести мир в Донбасс, мир, который у него отнял Путин.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Порубий заявил о том, что возможно введение военного положения в двух областях. Да, вы поддерживаете такое решение? И что это может означать для мирного населения?
В Украине принят закон о военном положении. Этот закон говорит о следующем, что если есть предпосылки к тому, что какая-то часть территории Украины подвергается вооруженному нападению извне или где проходят какие-то мятежи, то президент по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны может принять решение о введении военного положения на всей территории Украины или в отдельно взятых регионах. При этом в указе президента описывается основания для введения такого положения, срок действия, причины, по которым оно введено, и какие задачи ставятся вооруженным силам Национальной гвардии для приведения ситуации в нормальное русло. После чего в течение двух дней Верховная Рада должна будет голосовать или за поддержание указа президента о военном положении, или неподдержание такого предложения. Военное положение позволяет военным властям устанавливать свою власть на освобожденных территориях. Ни для кого не секрет, что фактически местное самоуправление и государственная власть в Донецкой и Луганской области практически парализованы. Особенно это касается Луганской области, где уже больше полутора месяцев террористами захвачен Луганск и значительная часть промышленной области с большей частью населения. И мэры городов, как и местная элита, они попросту эвакуировались, и мэры некоторых городов уже больше месяца не появляются в своих городах. То есть, фактически там идет безвластие.
Просто сбежали, да?
Просто, ну, они опасаются за свою жизнь, будем прямо говорить. Террористы, они же устроили доходный бизнес. Они берут заложники мэров, берут заложники бизнесменов, требуют с их семьи огромные выкупы. Поэтому многие мэры городов, их можно в чем-то понять, в чем-то простить, просто сбежали оттуда, да, уехали, скажем так. И поэтому власти как таковой там нет. Когда мы пришли в Красный Лиман, то, опять-таки, мэр города его не могли найти. Был назначен глава районной администрации Константин Матейченко, который был командиром отряда милиции СО назначения Артемовск, и он с успехом уже третью неделю наводит там порядок, так сказать, уничтожая остатки влияния террористов на город. То же самое нам придется, видимо, делать и в других городах. При этом введение военного положения, оно не обязательно. То есть мы можем через инструменты назначения глав районных администраций, так сказать, доводить порядок на тех или иных территориях. Напрямую мэры городов, они не подчиняются районным администрациям, но так или иначе через назначенные главой государства глав администрации мы можем координировать усилия по наведению порядка. Военное положение еще чем удобно, это возможность вводить цензуру на территорию, которая имеет военное положение, для выпуска тех или иных средств массовой информации. Ни для кого не секрет, что у нас даже в Киеве распространяются лживые газеты, где искаженная информация печатается, где оскорбляются военнослужащие, участвующие в антитеррористической операции. Ну, вот, огромное возмущение, например, вызывает граждан газета «Вести», так называемая, которая раздается бесплатно сотнями тысяч экземпляров за неизвестно какие деньги, откуда взятые, и в которых идет оскорбление граждан. При военном положении военная команда может принять решение о запрете выхода той или иной телестанции, радиостанции.
Но, кстати, это, для этого даже не обязательно военное положение вводить. То есть для правоохранительные этого... и фискальные органы могут... Вы сейчас сказали ключевую фразу «неизвестно на какие деньги», да?
Значит, ведется расследование, и было несколько недель назад проведена выемка документа в офисе газеты «Вести», поэтому я думаю, что это расследование подходит сейчас уже к самому законному концу, и будут ответы на вопрос, почему вдруг появилось желание бесплатно выпускать в огромных количествах такую, так сказать, цветную, качественную, дорогостоящую газету. Кто хочет это делать? Подозрения определенные есть, вот. Но не будем пока это подозрение оглашать в эфире. Значит, я хотел бы сказать еще, что важно На сегодняшний день закрытие средств массовой информации – это долгосрочная процедура, которая требуется решения суда. В данном случае при военном положении это будет не требоваться, это решение военных властей. Но, с другой стороны, понимаете, можно просто, если человек бандит или террорист, не хочет сложить оружие, неважно, как называется операция, важно, чтобы его можно было вовремя обезвредить, уничтожить или предложить ему сдаться в плен. Кстати говоря, мы в МВД бьем руками за переговоры с террористами. Но только переговоры на наших условиях. То есть, например, окружили какой-то населенный пункт, предложили сдаться. Они сдаются, значит, соответственно, дальше уничтожаются, уже, так сказать, остатки берутся в плен. Разбомбили там танковую колонну террористов. К сожалению, у нас даже танковые колонны есть террористов. Да? Соответственно, тем, кто выжил, предложили сдаться в плен или капитулировать. Вот это нормальные переговоры.
А, смотрите, для того, чтобы ввести военное положение, необходимо контролировать ситуацию в регионе, да? Действительно ли Украина сейчас контролирует ситуацию? Ну, скажем, что толку ввести военное положение и комендантский час, если никто его не будет соблюдать и недостаточно сил для того, чтобы, ну, это контролировать, да?
Значит, количество сил мы постоянно накапливаем, мы постоянно создаем добровольческие подразделения Национальной гвардии, милиции, также военнослужащие, так сказать, призываются в ряды вооруженных сил. Поэтому врага нужно, террористов нужно побеждать в том числе и количеством, и умением. Вот. Поэтому я хочу сказать, что введение комендантского часа, то есть проезда по одной или другой территории, на территории, охваченной террористами, это полезный метод борьбы, опять-таки, с террористами. Например, проезд какой-то части Луганщины только в дневное время, например, по дорогам, которые идут границы. То есть, соответственно, становится понятно, что или кто-то едет ночью, то это уже тот человек, который, соответственно, имеет какие-то злоумышления.
Сепаратисты надеются на то, что Путин придет им на помощь. И, собственно, вы сказали, что Россия ведет войну, вот эту гибридную, необъявленную войну. Да, мы постоянно фиксируем и видим, что концентрируются вооруженные силы на границе с Украиной. Сейчас, после активизации антитеррористической операции, после отмены одностороннего моратория на огонь, да, опять всплеск информации о том, что Путин может ввести войска на территорию Восточной Украины. Как вы считаете, это реальный сценарий или это пугалки такие для украинцев?
Знаете, губернатор Днепропетровской области Игорь Валерьевич Коломойский в начале марта дал психиатрическую характеристику президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я не буду здесь повторять, ее знает вся страна. Когда человек, так сказать, не совладает со своим психическим состоянием, это может быть все что угодно. Россия удерживает от введения войск в Украину прямую боязнь того, что все-таки тогда правительство Европы, Америки под давлением своих граждан не выдержат и ведут санкции на запрет на покупку нефти и газа в России. Не будет покупаться в России нефть и газ, эта страна банкрот. Ну, не хватит денег там на год-два, допустим, но дальше это тупик. Они не будут развиваться, и Путин это прекрасно понимает. Поэтому он и не давал команду входить в Украину регулярной армией. Но он издевается над украинцами, он издевается над Европой, Америкой, тем, что дает сюда заходить наемникам, за что он открыл свою границу для наемников и военной техники. Поэтому, может или нет, я считаю маловероятным введение в Украину регулярной армии, но то, что Путин пока не показал нигде и никому свое доброе намерение по желанию остановить эту войну, которую он же сам же и начал, то это тоже факт. То, что Совет Федерации на прошлой неделе отменил разрешение Путину на ввод войск в Украину, оно не играет никакого ровно значения. Почему? Потому что, во-первых, Совет Федерации – это карманный орган у Путина, стоит ему снять трубку, и такое решение будет принято в тот же день. Поэтому это был не более чем, так сказать, финт, показать, что якобы я склоняюсь к миру. Если бы были бы разбиты ракетным ударом с десяток КАМАЗов с боевиками на российской территории по приказу Путина, мы могли бы сказать, да, Путин стремится к миру. Если бы Путин дал действительно указание своим пограничникам не пускать сюда террористов или танки, или бронетехнику, то это был бы реальный факт, показывающий, что Путин стремится к миру. Пока этого нет.
А какая, кстати, ситуация на границе? Продолжают ли идти через границу те же самые КАМАЗы с боевиками, о которых вы сказали, системы ГРАД, танки? Все это продолжается?
Наши вооруженные силы вышли на границу, которая раньше была фактически оставлена на протяжении около 150 километров. Почему оставлена? Давайте прямо говорить, что там были бойцы погранотрядов, местные жители. Им угрожали террористы, их семьям. И сами силы пограничников были просто неравны. Никогда пограничная служба Украины не готовилась к такому широкомасштабному вторжению со стороны, как любят называть в Кремле, братской России, да? Поэтому сегодняшний день функции прикрытия границы осуществляют вооруженные силы Украины и Национальная гвардия. И, естественно, что закрыть весь периметр границы, факт физически, да, невозможно, потому что это огромная территория. Мы контролируем основные дороги, основные, так сказать, мосты через реку Северский Донец и осуществляем так называемое огневое прикрытие. То есть, если в поле прорывается какая-то тяжелая техника, КАМАЗ, то она уничтожается или с воздуха, или перекрестным огнем артиллерии.
А вот эти танки, да, о которых вы сказали, колонны там по Луганску ездят туда-сюда, то их в рубежном видят, то их в снежном видят, это Донецкая область. А эти колонны и эти танки, это то, что осталось с предыдущих заходов, или все-таки прорываются?
Значит, последний прорыв был, кажется, где-то 4 назад. Опять-таки, еще раз хочу сказать, что нам нужно будет потратить огромные силы и средства, чтобы оборудовать границу современными методами слежения. Например, вот в Соединенных Штатах Америки и Европе, то границу контролируют вообще со спутников. И с высоты в 200 километров спутник видит любого человека, не говоря уже об автомобиле, который передвигается днем и ночью. Поэтому у нас граница пока не имеет такой степени закрытости. Но мы ее сейчас стремимся закрыть хотя бы от техники, от того, чтобы не было крупных прорывов. А для того, чтобы полностью восстановить, ну, потребуется значительное время.
А, кстати, вот на уровне МВД ведутся какие-то переговоры с нашими вероятными партнерами по поводу того, чтобы мы все-таки получали эту спутниковую информацию и контролировали то, что происходит на наших границах?
Я не могу вам комментировать данный вопрос.
Понял. А какая ситуация в смежных областях? Мы с вами наблюдали за тем, что были взорваны мосты в Харьковской области, в Запорожской. Вот с расползанием сепаратизма и бандитизма в смежной области, да, в близлежащие. А удается ли локализировать этот процесс?
Значит, и на сегодняшний день, опять-таки, все зависит от Путина. Даст Путин команду, то все эти процессы будут расползаться и дальше. Во-первых, смотрите, у нас же с Россией до сих пор не разорваны экономические связи. У нас с Россией продолжают курировать поезда, где же поезда из Крыма в Россию и транзитом и так далее. То есть у нас как бы вроде ведутся военные действия, в которых участвуют наемники, так они приезжают в Украину в том числе обычными рейсами, автобусами, обычными рейсами, поездами и так далее. Это вопрос политический, межгосударственный, который нужно давать себе отчет. То ли мы закрываем границу в целом для российских граждан, например, мужского пола от 16 до 60 лет, то ли мы дальше продолжаем давать возможность им внедряться в Украину таким вот образом. Будем прямо говорить, что ситуация...
И продолжаем воевать неопределенное количество времени.
Очень-очень непростая, очень-очень непростая. Когда заходишь в интернет на вербовочные сайты, видишь все эти призывы сохранить русский мир, построить Новороссию в Украине, читаешь о том, что господин Царев сегодня в Москве делает учебник новой истории для школ Новороссии, то понимаешь, что никаких желаний со стороны Путина прекратить войну нет даже близко. Вот кто-то может сказать, что вот лидер террористов, стрелков в своем Фейсбуке или ВКонтакте пишет, что вот Путин бросил ополченцев, так называемых, на призволяще. Это неправда. Потому что, может быть, стрелок, как агент ГРУ, просто получил указание создавать информационный фон, как ему плохо, что его бросили и так далее, и так далее. А фактически это лишь прикрытие для того, чтобы Путин мог и дальше поставлять оружие наемников на территорию Донбасса.
Как этому противодействовать? Вы сказали о том, что все зависит от Путина. Но это печально для Украины.
Нет, все зависит от Путина с одной стороны. С другой стороны, зависит от народа Украины, который избрал верховного главнокомандующего президента, главу государства Петра Алексеевича Порошенко. От народа Украины, который нашел себе силы объединиться и победить хунту Януковича. Поэтому все зависит от Путина, от народа Украины. Я считаю, что народ Украины, и мы вместе с вами победим.
Каким образом сейчас можно обеспечить безопасность людей в Донецкой и Луганской областях? Как вы считаете, вот продолжают ли там работать органы Министерства внутренних дел? Кому они подчиняются? Подчиняются ли они Киеву? Или их взяли под контроль уже там лидеры незаконных вооруженных формирований?
Скажу, что в Донецкой области до последней недели контроль за, во всяком случае, фиксацией преступлений у нас был. То есть, вы знаете, что на этой неделе во вторник был штурм Донецкого УВД со стороны одной из террористических группировок. Вот, с другой стороны, другие террористические группировки, наоборот, не давали штурмовать УВД, потому что понимали, что полный развал милиции в Миллионнике, в городе Миллионнике ведет к чему? К мародерству, к, так сказать, ухудшению общественного мнения о тех же террористах. Хотя бы прямо говорить, общественной поддержки у них уже никакой особой нет. Все эти сказки про отделение, все эти сказки про то, как мы отделимся от Украины, заживем счастливо и будем получать там в 3 раза больше пенсии, в них уже никто не верит. В Луганской области ситуация хуже, и мы сейчас приступили к тому, что увольняем всех сотрудников, по которым есть достоверные факты прямого перехода на сторону террористов. Ну, могу сказать вот пример. Неделю назад в Антраците произошел ужасный случай. Какой-то террорист игрался с гранатометом подствольного автомата, и погиб 10-месячный ребенок. То есть группа экспертов выехала из райотдела, зафиксировала это преступление, так сказать, и судмедэксперт зафиксировал смерть ребенка. То есть все эти преступления все равно фиксируются. Поэтому нельзя говорить о том, что все милиционеры Луганской и Донецкой области предатели. Да, там есть люди, которые перешли на сторону террористов. Но есть много и смелых людей, которые борются, которые ушли в подполье. После того, как мы освободим Донбасс от террористов, после того, как мы снова восстановим там мир и порядок, естественно, действиям каждого сотрудника милиции будет даваться оценка.
А участвует ли милиция в боевых действиях?
Конечно, мы создали для этого специальные отряды милиции из добровольцев. Например, такой отряд, как Азов, играл ключевую роль, и отряд «Днепр-1» в освобождении Мариуполя от террористов. Мы создали около 30 добровольческих отрядов. Мы их стараемся при помощи спонсорских средств экипировать, потому что, честно говоря, в бюджете у нас достаточно пусто. Вот. Мы объединяем сейчас всех людей, которые хотят выразить свой патриотизм и выступить за единство, за единую целостную Украину. Также мы создали уже 3 батальона Национальной гвардии. Третий из них, вот батальон «Донбасс», уже пошел воевать на фронт. И сегодня и вчера уже принимали ребята участие в боевых действиях под Славянском. Будем создавать дальше батальоны из добровольцев, потому что мы считаем, что только добровольцы, люди, которые сами понимают, что идут на смерть ради целостности, единства и будущего европейской Украины, не могут максимально эффективно воевать. То есть я не говорю, что плохо будут воевать там бойцы, призванные по призыву, но во всем мире уже давно признано, что эффективно работают армии из добровольцев.
Эти батальоны, они подчиняются общевойсковому командованию?
Значит, ведением боевых действий занимается руководство антитеррористической операции. А МВД предоставляет свои силы в распоряжение руководству антитеррористической операции. Замкомандира антитеррористической операции генерал Муженко был назначен начальником генерального штаба. Это опытный генерал, который хорошо знает обстановку. И мы будем в МВД и Нацгвардии помогать всем, чем только возможно, для скорейшего наведения порядка и мира в Донбассе.
Ну и, кстати, новоназначенный министр обороны тоже имеет отношение к МВД, да, непосредственно?
Да, генерал Гелитей сам выходец из системы МВД. И, соответственно, да.
Ну, скажите, это нормально, когда человек, выходец из системы МВД, возглавляет армию?
Я считаю, что всегда нужно судить о людях по делам их. Не по прошлому, а по делам их. Если под руководством генерала Гелитея вооруженные силы Украины укрепятся, если солдаты перестанут испытывать нужду в предметах быта, питания, если солдаты будут более качественно управляться и не погибать бездумно, как это было при ситуации под Ровеньками, под Волновахой, не будут погибать в самолетах, садящихся на аэропорт, который окружен террористами, то, значит, он делает все хорошо и все правильно. Поэтому будем судить по делам их.
То есть координация сейчас между силовыми структурами происходит довольно активно, я так понимаю?
Я скажу, что с каждым днем эта координация все более и более усиливается. Я очень прошу учесть всех наших радиослушателей, что мы получили 20 февраля после побега Януковича разграбленную страну, в которой армия, СБУ, милиция – это были лишь аппарат принуждения для высасывания денег из страны. Где сейчас находятся 2 последних министра обороны – Лебедев и Соломатин? В России.
В России, да.
Где находятся последние 2 главы СБУ? Якименко и Калинин. В России. Да. Где находится верховный главнокомандующий, международный преступник Янукович? В России. Понимаете? То есть у нас фактически все системы безопасности государства были пронизаны российскими шпионами. Например, господин Соломатин был женат на дочери вице-премьер-министра российского Сосковца, который контролировал военно-промышленный комплекс России и гражданство получил в 2005 году. А господин Лебедев, выходец из Севастополя, оно имело огромное количество связей с, так сказать, контактов с российской стороной. То есть люди, которые у нас должны были обеспечивать безопасность страны, это, кстати, тот же гражданин Якименко также был гражданином России до, кажется, 98-го года, пока не стал гражданином Украины. То есть о чем мы можем говорить? Мы сейчас, нам все приходится отстраивать заново с нуля.
А вы, я имею в виду МВД, отслеживаете источники финансирования сепаратистов?
Естественно, в тесной связи с службой безопасности мы следим за тем, чтобы к террористам были оборваны ниточки по финансированию. В этой связи контролируются банковские операции, В этой связи контролируется перевозка, и на блокпостах смотрится, чтобы не было перевезена крупная сумма наличных средств. В случае обнаружения крупных средств, наличных средств, они, как правило, блокируются, изымаются, проводится расследование, в каких целях люди везут в зону АТО крупные суммы наличных средств.
И что вы можете сказать, откуда эти ниточки, да, кто финансирует?
Россия, семья Януковича. В первую очередь, это семья Януковича, которая тратит награбленное в Украине на то, чтобы продолжать дестабилизировать страну в надежде, что это приведет к развалу существующего конституционного строя. В вторую очередь, я думаю, это целый ряд российских организаций, которые спонсируются в конечном счете по приказу Путина, которые финансируют работу наемников. Наемникам платят обыкновенно 2-3 тысячи долларов. Более качественные
специалисты
в месяц, да, получают еще большие суммы. Ну, мне сложно заподозрить в отсутствии меркантильных интересов, например, командира батальона «Восток» Ходаковского. Этот человек был еще в феврале месяце командиром «Донецка Альфа». Ну, просто мне не верится, что он все бросил и просто руководит бандой из 400-500 террористов просто из спортивного интереса. Но есть еще другой способ, источник доходов. Это грабежи. Грабежи и вымогательства. Мы знаем о том, что за освобождение тех или иных предпринимателей, бизнесменов называют сумму 50, 100, 200 тысяч долларов. Опять-таки, вы сами сегодня сказали, что ограбили Приватбанк, цифра называется 15 миллионов гривен, и фактически в городах Краматорск, Славянск уже полтора месяца как остановлены любые банковские операции, потому что привозить туда наличные средства, это было означать финансировать терроризм. Ну, конечно, вопросов очень много, и источники средств все еще не перерублены, над этим предстоит еще работать.
А участвует ли милиция в каких-то гуманитарных операциях?
Безусловно.
Да? Насколько тяжело людям там сейчас, правда? Вы вспомнили про мэров городов, которые выехали, но много простых людей просто не имеют возможности выехать, правда ведь? Может быть, какие-то гуманитарные коридоры для выхода?
С этой целью при кабинете министров создан штаб по эвакуации мирного населения из зоны активных боевых действий антитеррористической операции. Этот штаб возглавляет вице-премьер-министр по вопросам инфраструктуры, бывший мэр Винницы, прошу прощения, вылетела фамилия.
Гройсман?
Гройсман, да. Мы в МВД, у нас этим занимается советник министра Зорян Шкиряк. Ежедневно проходят совещания, в которых координируется Министерство транспорта, Министерство социальной политики. Ведь мало вывести только граждан из зоны антитеррористической операции. Нужно их разместить, покормить. И самое главное другое. Им же нужно обеспечить получение их же пенсии и пособий, чтобы они могли получать те средства, которые они обязаны получать от государства. Такая работа проводится. Хотя это все очень непросто. Боевики, например, ввели плату за выезд из Славянска-Краматорска. В всяком случае, на прошлой неделе, если они видели, что выезжает более-менее дорогая машина, видно, что люди там предприниматели, чуть более среднего достатка, и просили по 500 тысяч долларов там, с человека или с машины.
По 500 тысяч долларов за выезд? По
500-1000
долларов. 500-1000. Да, да, да.
Вот до чего дошла наша Украина.
Ну, и мы видели расстрелянные автомобили людей, которые пытались выехать, да?
Ну, конечно.
А в этом смысле силовики как-то могут помогать гражданскому населению?
С этой целью, когда это необходимо, мы входили в переговоры для того, чтобы обеспечивать коридор для выезда детей, например, из Краматорского детского дома, где находились более 50 детей с тяжелыми заболеваниями. То есть мы провели переговоры и договорились, что мы сможем этих детей вывести и разместить уже, так сказать, в больницах на территории Украины.
Угу. И вообще детская тема, она такая очень вообще болезненная, да? То есть, возможны какие-то договоренности о том, чтобы централизованно вывозить детей из зоны боевых действий?
Ну, так сейчас это и происходит. Мы постоянно делаем так, чтобы в первую очередь вывозить женщин и детей.
На территорию Днепропетровской?
Днепропетровская, Харьковская, Запорожская область, а так еще это... В принципе, сейчас вся Украина участвует в размещении выезжающих семей. Мы их размещаем в санаториях, в домах отдыха, для того, чтобы там было удобно обеспечить питание и проживание.
Отже, це було інтерв'ю, таке довгеньке інтерв'ю заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Знову нагадаю, що це інтерв'ю було записано вчора і ще до усіх цих повідомлень про відхід бійців Ігоря Гіркіна зі Слов'янська і Краматорська. І, власне, у нас іще буде наступної години одне довге записане інтерв'ю, але цього разу з міністром охорони здоров'я, і воно теж буде стосуватися і торкатися ситуації на Донбасі. А зараз у нас є гість. В цій студії гість є людина, яка все знає про рослини. Це академік Національної академії аграрних наук України, відділення рослинництва Владислав Андрійович Кравченко. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Владислав Андрійович, власне, я коли вам це робив запрошення, я вам вже написав всі наші теми, які ми б хотіли торкнутися, і вони насправді такі дуже масштабні. Але я пропоную почати з конкретики, яка, як мені здається, дуже хвилює багатьох українців і наших слухачів. Що взагалі очікується від урожаю цього року?
Справа в тім, що тут треба розглядати конкретно по кожній культурі і по кожному регіону. Ну, будемо так казати. Наприклад, якщо до недавньої пори ми вважали, що в нас хороші види на урожай зернових колосових, тобто озима пшениця, озиме жито, озиме ячмінь, то зараз після цієї серії дощів і бурь, злив, пшениця і ячмінь занадто сильно полягли, і спеціалісти вважають, що будуть втрати процентів на 30 урожаю зерна, а деякі більш оптимісти вважають, що можливо і на всі 50. Тому що
оптимісти в лапках оптимісти.
Так, в лапках. Тому що пшениця практично лежить, ніби вкатана котком, і при тому, як вона буде достигати, як буде швидко висихати зерно, як воно буде осипатися при піднятті, це має велике значення для урожаїв.
Тобто ця вічна тема подорожчання хлібу, вона знову може актуалізуватися?
Я не думаю, тому що та кількість зерна, яка виробляє Україна, вона достатня для того, щоб задовольнити потреби населення України. Ви ж знаєте, що ми велику частину зерна продаємо за кордон, в тому числі озимої пшениці, ячменю. Тому я не думаю, щоб це якимсь чином вплинуло. Це, можливо, вплине на ціни, які надають, ну, будемо так казати, трейдери для виробника насіння. Тут можуть бути ті чи інші відхилення. І вже значна частина південних регіонів почала збирати. І поки що, по даних Міністерства аграрної політики, ми виходимо десь на рівень 29 центнерів з гектара. Це врожай, я вам скажу, ну, як для нашої України на сьогодні, досить непоганий поки що. Але як воно буде, це, як кажуть і міністри, і замміністри, побачимо в кінці сезону.
А що стосується незернових? Що стосується...
Можна сказати так, що у нас велике значення для експорту має рапс. Ми його виробляємо біля 2 мільйонів гектар і велику кількість, і все це зерно йде за кордон для виробництва біопалива, будемо так казати. Тому що в нас в Україні нема переробних заводів. Рапс, наскільки я розумію, в гарному стані, має гарний розвиток, от-от уже буде на збиранні, і я думаю, що врожай там буде непоганий. Якщо торкнутися
овочів,
то, звичайно, овочеві культури зараз після тих, от уже майже 3 неділі в нас дощовий сезон чи дощова погода і холодні ночі, овочі відстають в своєму розвитку, мало розвиваються, особливо перці, баклажани, помідори. І з'явилася найбільший бич цих пасльонових культур – фітофторос, помідора, перцю і, звичайно, і так само на картоплі. Звичайно, це говорить про те, що будуть певні недобори врожаю. Картопля, от буквально вчора ми були на Дні поля у Інституті картоплі, картопля, в принципі, урожай в неї непоганий. На тому рівні, що сьогодні в нас є в Україні, тобто на рівні 200 центнерів з гектара чи 20 тонн з гектара, так вона що поки й показує.
У мене, до речі, є запитання про овочі, зокрема про картоплю. От я слухаю вас і згадую полиці супермаркетів, де регулярно, наприклад, овочі лежать імпортні. Я запитую себе, де ховаються українські вирощені в Україні овочі?
Ну, по-перше, закордонні чи овочі, тобто картопля, в даному випадку вона поступає раніше із-за кордону, тому вона має і свою ціну, і має, так сказати, час появи. Наша картопля, вона найбільш раніше з'являється з першого урожаю в Херсонській області, а потім уже йде сюди, і вже в нашій от Київській області вже є достатньо добре сформований урожай картоплі, але ж в цю пору ще ми, українці, картоплю не копаємо. Це тільки ті, хто предметно займається бізнесом картоплі, то вони, можливо, трохи прикопують, тому що картопля, вона не досягла свого товарного розміру. А кому хочеться втрачати врожай? Звичайно, тут певний виграш може бути в грошах, в прибутку, але врожай буде значно нижче, якщо ми сьогодні починаємо її копати. Тому і поки що і ціна тримається відповідно. І, звичайно, допустимо, от ми вивозили картоплю частково в Білорусь, як не дивно, да? Але із-за того, що в нас знайдена золотиста нематода на картоплі, білоруси заборонили ввозити, і так само, мабуть, і буде обмежувати і Росія. Хоча ми небагато вивозимо і овочевих культур, і картоплі за кордон.
Я нагадаю, що з нами в цій студії Владислав Андрійович Кравченко, який є академіком Національної академії аграрних наук України, відділення рослинництва. Я у нього ще хотів запитати, що з садами цього року?
Це сади і виноградники, і ягідники залежать від зони розташування. Деякі із садів не потерпіли від тих заморозків, які наступили ранньою весною. Найбільш потерпіла вишня, найбільш потерпіла оберкоса, які, звичайно, ми бачимо по ринку, що сьогодні ще практично їх дуже мало в реалізації.
Підтверджую, шукала, не знайшла нещодавно.
Ну, вишні вже з'явилися.
Я сьогодні вишню купував на варенні. Все в порядку.
Але ж це від зони залежить. От наша зона вишні майже не видно на деревах. І я проїжджав туди далі, до Умані і далі, то теж раніше їдеш, то видно, вишні вже достигають. І гарно видно. І для оберкоси це ще рано, будемо так казати. Але вони найбільше потерпіли. Виноград практично майже не потерпів, як звітують наші наукові установи. Але тут проблема інша, тому що основна частина винограду і виноробства залишилася в Криму. І сьогодні вже навіть ці комерсанти Криму, вони просять не від'єднувати їх від України, від ринку України, тому що там залишилося до 50% цінних сортів винограду, з яких виходять і цінні сорти вина, і коньяку, будемо так казати. От, тому вони просять, щоб в цьому питанні було налагоджено відносини, тому що вони втратили величезний ринок збуту.
Ви маєте на увазі, що продавався ще виноград на просто як виноград, не вино? Чи ви маєте на увазі, що вони вино постачають?
Вони постачають виноград. Виноград же є для свіжого вживання і для технічного вживання. Так от вони ж багато привозили винограду в Україну, на всю Україну для свіжого вживання. А технічні сорти, звичайно, вони йшли на переробку. А Крим, він цікавий тим, що там багато сонця і багато цукру, і тоді, виходить, якість вина набагато вища.
Ну, мається на увазі, що вони постачали технічний виноград, наприклад, на Донеччину, Артемівськ, туди, чи це
ні, якось інше? Ні, я думаю, що вони для виноробства вони залишали там у себе, там дуже, ви знаєте, дуже багато виноробних заводів, і вони залишали їх для себе. Тим паче, що там є наскільки рідкісні сорти винограду, з яких отримують рідкісні вина, то вони їх нікуди не возили. Вони навіть йшли на те, що, допустимо, той самий знаменитий чорний доктор, вони напряму вивозили весь Німеччину, не залишаючи для України нічого.
І в зв'язку з Кримом у мене є ще питання. А от як втрата Криму або анексія Криму позначається на інші, на урожаях інших культур, от зерно, наприклад?
Справа в тім, що зараз в зв'язку з тим глобальним потеплінням Крим, де немає зрошення, а сьогодні зрошення – це дуже дороговарте, то там, звичайно, невисокі врожаї зернових культур. І можна сказати, якщо порівняти ті овочеві культури, я не беру повністю весь приватний сектор, а ті більші господарства, то, звичайно, наскільки я розумію, ситуація трохи гірша, чим була у ті, будемо так казати, радянські часи. Тому що в ті часи там було, ну, масово були урожаї і перцю, і баклажану, і помідора на великих площах. А сьогодні, звичайно, там з цим, будемо так казати, проблеми. І ці овочі, вони більшість перевозилися з материка.
Дякую. І у нас є глобальна тема для розмови, продовження розмови. От зараз відбуваються такі революційні зміни в Україні. Виходить, що Україна змушена переорієнтовувати свої ринки, змушена менше, очевидно, торгувати з Росією, йдуть масові заборони продуктів українських в Росії. Наскільки український сільськогосподарський потенціал, він востребуваний в світі, якщо у нас закривається частина ринків з Росією, наприклад?
Звичайно, це дуже цікаве, цінне і складне питання, тому що, по-перше, ми не звикли виходити на ринок Європи. По-друге, нас туди до останнього часу не було дозволів. По-третє, якщо брати, допустимо, овочі, фрукти, картоплю, то залежно від регіону, від 88 до 96% це, значить, ділянки населення. А раз так, то на потрібний час потрібної якості і потрібної кількості продукції будь-якої там овочевої культури важко сформувати. Тому тут, по-перше, ринок треба завойовувати. Нам треба, нашим виробникам, треба звикнути до оформлення відповідної документації, яка б давала дозвіл виходу. Ну і, по-третє, повинна бути висока якість цієї продукції, тому що поки що теж Європа, країни ЄС, вони не готові нас впустити на свої ринки.
Тобто якість зараз недостатня в української продукції сільськогосподарської?
Вона, в принципі, на той час, як її збирають, вона може бути і достатньою. Але в процесі доробки, в процесі транспортування, вона може швидко втрачати свої якості, тому що просте населення, звичайне населення на своїх ділянках, воно вирощує не цілі від, наприклад, сорти і гібриди. Воно що знайшло, те й виростило. А це значить, що воно може бути нелегке, нетранспортабельне, мати невідповідні кількість цукрів, там, вітамінів і таке інше, і таке інше. А європейські стандарти, вони дуже сурові, будемо так казати. І для того, щоб отримати дозвільні документи, треба цілий ряд моментів, які просто господар, дрібний господар і не має змоги, і не буде бажати виконати.
Тобто потенціал європейський експорту українських товарів до Європи, він, ну, наскільки він зараз, що треба зробити?
Справа в тім, що, звичайно, в нас є потенційні можливості, ну, наприклад, цілий ряд країн Європи, вони не вирощують, допустимо, баштанних культур. Польща приїжджає до нас в Херсонську область, бере кавуни дині і везе, продає в Європу. А чому ми не можемо продавати ті ж самі наші кавуни? Вони ж не змінили якість від того, що їх продають поляки. Так само можна говорити про огірки, які, наприклад, Франція взагалі не вирощує огірків. Так само цілий ряд, от, наприклад, Нідерланди, вони не вирощують цибулю. Тобто вирощують в невеликих кількостях. А в нас, ось ще рік назад, ми не знали в Херсон, де дівати цю цибулю. Да? Тобто тут треба налагодити, будемо так казати, шляхи реалізації. Кооперативи, які б формували відповідні партії на відповідний період, от, щоб там було чим транспортувати, щоб там були люди, які розумілися на оформленні документації і таке інше, і таке інше. А потенціали в нас є, тому що фактично ми виробляємо до 10 мільйонів тонн овочевих, а споживаємо 3-4, максимум 5. Переробка в нас слабенька, ми 1,5 мільйона переробляємо, а інше в нас виходить, згідно і даних багатьох, що до 40% овочевої продукції, в тому числі і картоплі, і плодів, і ягід, настрачається в процесі збереження. Тобто оцей матеріал, будемо так казати, грубо до 40%, його можна сміливо направляти в країни європейські.
Скажіть, будь ласка, ну от просто щоб зрозуміти, скільки мільйонів людей може взагалі прогодувати сільське господарство України?
Це, знову ж таки, цікаве питання, тому що тут ряд підходів є. Є такі підходи, ну, наприклад, Канада, яка ніколи не стремиться отримати максимальні обсяги врожаю. Вона вважає, що умовно 30 центнерів її вистачає, вона старається більше не виробляти. Тому, чому? Тому що тут цілий ряд питань, які пов'язані з родючістю ґрунту, з довкіллям, з безпекою і таке інше, і таке інше. Тому, думаючи про майбутнє держави чи країни, не треба зразу викладати весь ресурс. От. А в нас, звичайно, ми отримуємо урожаї в 2-3 рази нижче, чим отримують країни ЄС, по більшості культур. Але це не значить, що ми можемо все виробляти і віддавати, будемо так казати. Це одна сторона медалі. З іншого боку, звичайно, я думаю, що наші можливості України, вона може чи має змогу при налагодженні економіки, налагодженні виробництва мінеральних доробів, засобів захисту, техніки, вона може подвоїти в 2, в 3, в 4 рази, тому що, наприклад, якщо сьогодні капуста умовно в нас дає там 300-400 центнерів з гектара, а генетична потенційна її врожайність 1000-1200. Тобто ми можемо до цього, давши її оптимальні технології, оптимальні умови росту, ми можемо отримувати, ну хай не 1000, а 800 центнерів з гектара. І це буде в нас той запас, який можна відправляти в ті країни, які потребують харчування. А так в цілому, я думаю, що в 2-3 рази більшу кількість населення Україна в змозі прокормити, тому що ми зараз виходимо на перші місця по олійних культурах, по кукурузі, по зернових, по картоплі. І я думаю, що це як основна наша харчова продукція. Тут, звичайно, треба велике питання і необхідно це налагодити переробку. Раніше при радянській владі в кожному районі був невеличкий переробний завод, який це все переробляв. Сьогодні цих заводів нема. І навіть якщо так уже заглиблюватися далі, то в нас же немає з чого пошити майку чи труси, чи щось інше, тому що в нас не вирощують коноплю, в нас не вирощують льон, так традиційний для нашої України, ми не вирощуємо бавовник і таке інше. І в цьому плані в нас поки що повний нуль.
А як так сталося? Я зараз це слухаю і згадую, що ось бавовна, льон, коноплі – це справді якісь такі традиційні культури для України. От почути
бавовна
зараз…
Бавовна
що…
не дуже.
Не дуже. Ну, я…
Ні, ну я не том, значить, що традиційні, да. Так, але я от пам'ятаю, що їх же, напевно, вирощували раніше. Чому зараз немає з чого пошити майку чи труси?
От,
не росте чи не вирощують?
По-перше, я знову вертаюсь до переробки. Були на цьому переломі віків, були знищені всі переробні заводи по коноплі і по льону. Ну, з коноплями там ми трошки перестарались, тому що якоби конопля, це ж, знаєте, якби легкий наркотик. І ми так гарно все це заборонили, і так гарно порізали всі заводи, що, звичайно, сьогодні коноплю майже ніхто не вирощує. Але наші селекціонери із Глухова, вони створили коноплі безалкалоїдні, які не мають наркотиків, і вже можна сміло її вирощувати на багатьох, так би мовити, наших регіонах. Але, знову ж таки, немає переробки. От виставка показує, що з цієї, з коноплі, з льону можна шити й обув, можна шити одежу і інше, і інше, і інше. Але ми цього не робимо, тому що в нас немає оцих заводів. Сьогодні цікавляться нашою продукцією Франція, Росія, Канада, Австралія, особливо безнаркотична конопля. Але в себе ми не можемо цього наладити, на жаль.
А ця ненаркотична конопля, вона не гірша по якості?
Там же ж...
Важно для чого, Кирило?
Да, там же ж...
Для одягу.
Ця продукція, вона не для харчування, а продукція для того, щоб робити з неї волокно. Тому вона екологічно чиста. І я думаю, що вона ніякої безпеки чи небезпеки для населення не несе. Я пам'ятаю раніше, в раніші часи, якщо колгосп чи розгосп хотіли витягнути економічно, вони давали йому 50 гектар коноплі. І це було дуже вигідно, і колгосп зразу ставав на ноги.
А це прибуткова культура?
Це прибуткова культура. Хоча вона дуже затратна, от, і, будемо так казати, вимагає хорошої технології. Особливо там же її треба обмочувати, відбивати і таке інше, відбілювати. Це вимагає певних затрат, тобто наявності хорошої переробки.
Ми вам надзвичайно вдячні. Це, я нагадую, Владислав Андрійович Кравченко. На жаль, наша програма сьогоднішня завершена. Ну, я сподіваюся, що, можливо, академік Національної академії аграрних наук України відділення рослинництва знайде час, можливо, через там місяць чи якийсь ще час. У нас ще залишилося, чесно кажучи, багато питань до вас. Але через обмежений наш час ми змушені завершити нашу програму. Вам подякувати.
Дякую вам.
Отже, ми закінчуємо.
Ми закінчуємо, але всього на 7 хвилин ми перериваємося. Зараз Аліна Бідолівська дасть порцію свіжих новин. Уже за 7 хвилин о 22.07 вмикайте. Буде багато цікавого. Буде інтерв'ю із дуже цікавим співрозмовником.
Міністром охорони здоров'я.
Так, і також з Ігорем Луценком, депутатом Київської ради. Є про що поговорити. Почуємося вже дуже скоро.